Ну что, снова мы на рыбалке. Знаешь, мне даже все равно, поймаю я сегодня что-нибудь или нет. Просто
да.
Хорошо вот так расслабиться немного и посидеть.
Точно. Денек действительно хорош. И даже, знаешь, хорошо, что нам все равно, что мы ничего не поймаем. Потому что нам особенно-то с тобой не везет.
Да, это точно. Как сейчас помню, в прошлый раз на рыбалке мы действительно не поймали ничего. Хотя у тебя и клевало.
Было.
Да, ну зато у нас получился очень интересный разговор. Кстати, помнишь, о чем мы говорили?
Мы случайно не обсуждали, почему с хорошими людьми случаются всякие нехорошие истории, если все-таки есть любящий Бог,
ну
а?
Ну что, хорошая у тебя память. Хорошая память. Мне, кстати, очень помогла та беседа, в общем-то, как и другие. И знаешь, мне кажется, с тех пор я прошел долгий путь. И теперь шаг за шагом приближаюсь к Богу в поисках покоя и истины.
Здорово.
Правда, за последние полгода, что мы с тобой беседуем, у меня постоянно возникают вопросы. Не успеваю я разобраться с одним, как встает второй. Вот, кстати, хочешь, расскажу тебе о своем последнем вопросе?
Конечно, расскажи.
Короче, ты мне помог разобраться, что никто не может заработать спасение своими добрыми делами, потому что всем нам очень далеко до божьих стандартов. А раз так, значит, это все равно, что отправиться вплавь через океан.
Угу.
И у нас, в общем-то, есть только одна надежда – довериться Иисусу Христу, который уплатил сполна за наши грехи, то есть принять его дар, подарок.
Молодец, точно так и есть.
Я пока еще не принял этот подарок, но мне никак не обойти этот вопрос, я думаю. И вопрос такой – должны же быть, в конце концов, какие-то требования, которых нужно придерживаться? В противном случае ведь можно потерять подарок, так?
Попробую объяснить. Коля, представь себе, что ты выиграл в лотерею квартиру. Как перспектива такая?
Перспектива очень заманчивая.
Классно.
Угу.
Да?
Да.
А теперь представь себе. Ты приходишь забрать ключи, а тебе говорят. Есть одна небольшая формальность. Нужно внести $7,000, и квартирочка ваша.
Так это тогда никакой не выигрыш, это обычная сделка.
О, ты прав. Если для того, чтобы получить вечную жизнь, нужно выполнить какие-то условия, то это никакой не подарок. В Новом Завете где-то 200 раз сказано, что есть только одно условие спасения – вера. И это очень важно. Больше ничего не требуется. В одном из новозаветных посланий сказано, что мы имеем вечную жизнь только если мы верим и принимаем Сына Божьего, то есть Иисуса Христа. А как же тогда принять Сына? Просто как подарок.
Ну вот опять 25.
Совершенно верно. Ниже там сказано, что это послание написано, чтобы мы знали, что мы имеем вечную жизнь. Там не говорится «думали» или «полагали» или «надеялись». Там употреблено слово «знали». Мы можем знать, что имеем вечную жизнь. А в другом месте сам Иисус говорит, «Кто слышит Слово Мое и верит в пославшего Меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Ты только послушай, какие здесь обетования. Первое. Вечная жизнь зависит от веры, а не от добрых дел. Второе. Если ты веришь, то сказано, что ты уже имеешь вечную жизнь. Заметь, там не сказано «получишь в конце жизни, если будешь себя хорошо вести». Другими словами, ты обладаешь ей прямо сейчас, сегодня. И еще одно. Если ее можно потерять, то тогда она не вечная.
Ну, звучит разумно.
Поэтому, когда мы принимаем решение поверить, то есть верить свою жизнь в руки Иисуса, мы сразу же получаем вечную жизнь. Без условий.
Угу. Костя, если все это так, то у меня создается впечатление, что Бог просто закрывает глаза на грех. Другими словами, дар вечной жизни, который мы получаем вне зависимости от своих поступков, как бы поощряет нас к плохим поступкам. Меня это пугает.
Коля, так ведь все родители так поступают. Они предоставляют своим детям свободу действий. И тем самым, конечно, подвергают себя риску.
Подожди, что-то не совсем улавливаю связь.
Представь себе, что ты и я придумали одинаковый список правил, правил поведения для своих детей.
Угу.
Ты, например, стараешься проявить безусловную любовь к своей дочери. Ну, например, если она нарушает одно из правил, ты ее с любовью наказываешь, убеждая ее, что ты ее крепко любишь, и ей никогда даже на ум не придет, что, нарушив одно из правил, ты можешь ее выгнать из дома, правильно?
Ну, вообще-то да.
Ладно, представь себе, что несмотря на то, что у нас с тобой одинаковые правила для детей, я веду себя по-другому. Постоянно угрожаю своим детям изгнанием из семьи или лишением наследства. Как ты думаешь, при таком подходе смогу я добиться лучших результатов, если наша задача воспитывать здоровых, плодотворных, да, активных членов общества?
Не, ну это же очевидно. Если воспитывать детей с любовью и предоставлять им свободу, то из них вырастут хорошие люди. Угу. Теперь я, кажется, начинаю понимать. Если наши отношения с детьми построены на принципе свободы, то почему бы не применить этот принцип в отношении нас и Бога? Ты это хотел сказать?
Совершенно верно. Когда Бог предлагает нам вечную жизнь, Он поощряет не плохие, а хорошие поступки. Недавно один мой друг рассказал мне интересную историю о строительстве знаменитого моста «Золотые ворота» в Сан-Франциско. Так вот, с ее помощью я попытаюсь объяснить тебе, что такое уверенность в спасении.
Ага, этот мост там строили в 30-е годы, кажется, 20 века, да?
Да, и строительство обошлось в кругленькую сумму. Но самой высокой ценой, уплаченной за строительство, были человеческие жизни. Проложив половину длины моста, руководители проекта обнаружили, что за время строительства 23 человека сорвались с моста и разбились насмерть. Поэтому было принято решение проложить очень дорогую систему безопасности из прочного троса. В результате за время строительства второй половины моста не пострадал ни один человек. Более того, производительность труда возросла на 25%.
Понимаю. То есть, если ты боишься сделать неверное движение, которое может стоить тебе жизни, то твоя свобода передвижения сильно ограничена.
Поэтому я и говорю, что наша свобода, наша уверенность в прощении – на самом деле помогает вести себя правильно. Кстати, я знаком со многими людьми, которые раньше считали, что для того, чтобы попасть на небо, нужно вести правильный образ жизни. Потом они поменяли свои убеждения на библейские, то есть, что спасение – это подарок, который мы получаем без каких-либо условий. И вот что интересно, в каждом конкретном случае можно проследить одну и ту же тенденцию. Их жизнь и жизнь членов их семей – улучшилась, а не ухудшилась. Настоящая уверенность, которая дается через веру в Христа, обязательно приводит к духовному росту.
Но, Костя, послушай, а что, если ты уже после того, как примешь дар вечной жизни, совершишь какой-нибудь большой грех? Убийство, прелюбодеяние или еще что-то такое? Я понимаю, что это только предположение, но, тем не менее, такая вероятность есть.
Ну и предположение у тебя, Николай. Кстати, в Библии сказано об одном таком человеке, который совершил оба греха – убийство и прелюбодеяние. Его звали царь Давид. Но прежде чем осудить его, давай вернемся к нашим размышлениям о Нагорной проповеди.
А, Нагорной проповеди. Это там, где Иисус сказал, что ненависть и похоть – это то же самое, что убийство и прелюбодеяние.
Та самая проповедь. Видишь ли, если у Давида были отношения с Богом, а Библия говорит, что так оно и было, то есть Давид был мужем по сердцу Бога. Так вот, если у Давида были отношения с Богом, и он их потерял из-за своего прелюбодеяния, то если посмотреть с позиции Нагорной проповеди, это относится и к каждому человеку, который когда-либо даже испытывал похоть. Таким образом, лишить вечной жизни может не только грех убийства, но и грех ненависти. Грех всегда остается грехом, и для Бога всякий грех противен. Бог не делит грехи на большие и маленькие, как это делали фарисеи.
Не делит, говоришь.
Не делит. Более того, если для того, чтобы наладить отношения с Богом, нужны добрые дела, и чтобы поддерживать такие отношения, нужно придерживаться стандарта совершенства, то мы с тобой находимся в плачевном положении.
Я-то уж точно нахожусь в плачевном положении.
Это чем-то похоже на маленького ребенка, когда он учится ходить. Ребенок хватается своей пухленькой ручкой за твой палец, пытается идти, но падает, потому что не может удержать равновесие. Когда нам надоедает наблюдать за этой картиной, мы берем ребенка за руку. И ребенок, хотя и спотыкается, все же идет вперед и не падает. Когда я вижу в Писании какие-то обетования, я думаю, что Бог обещает нам обеспечить поддержку. Самое замечательное – это то, что мы в его руке.
Ну что ж, мне нравится. Интересная получается картина.
Интересная, хорошая новость заключается в том, что Иисус заплатил за все наши грехи. За все. Не только за так называемые грешки. Христос уплатил цену и за прошлые, и за настоящие, и за будущие грехи.
Подожди-ка, то есть ты хочешь сказать, что если я приму дар вечной жизни, мне простятся даже те грехи, которых я еще не совершил?
Не простятся, а уже прощены. Ну, представь себе такой вариант. Я прожил 80 лет, и в 40 лет я сделал очень важное решение принять Божий дар в уплату за мои грехи. Допустим, к 40 годам я совершил 1 000 000 грехов.
Не знаю, Костя, не знаю. Как по мне, так очень скромная цифра получается.
Ну, можешь нолик добавить еще, если хочешь.
Ну, так-то лучше. Знаешь, если общая сумма твоих грехов равняется 1 000 000, то моих грехов, наверное, 10 миллионов, а то и больше. Хотя кто его знает, сколько их там на самом деле?
Итак, я совершил 1 000 000 грехов. Осознав весь свой долг перед Богом, я принимаю его дар спасения. Теперь предположим, что за остальные 40 лет своей жизни я совершу 100 тысяч грехов, да?
Угу. Ну, неплохо, количество грехов сократилось на 90%. Тем не менее, их все равно осталось очень много.
Угу. Согласен. Однако мой вопрос звучит так. Какая часть моих грехов считается уплаченной прямо сейчас, когда мы с тобой сидим в этой лодке? Только 1 000 000 совершенных до этого момента? Или вся сумма грехов, то есть 1 100 000?
Ну и задачку ты мне задал. Ну, я думаю, что когда распяли Иисуса... Кстати, когда его там распяли?
В 33-м году нашей эры.
Да, ну вот, короче, в 33-м году нашей эры ты еще не совершил ни одного греха.
Верно.
Просто потому, что тебя тогда еще не было на свете.
Да.
Поэтому, насколько я понимаю, Иисус понес наказание не только за те грехи, которые были совершены до того момента истории, но и за те, которые будут совершены в будущем.
Совершенно верно. Но вернемся к моему вопросу. Какая часть моих грехов считается уплаченной прямо сейчас?
Ну, как бы странно это ни звучало, но остается только один вариант. Цена уплачена за все твои грехи, даже за те, которых ты пока не совершил.
Верно, цена уплачена за все грехи. Но встает другой вопрос. Сколько остается грехов на моем счету у Бога?
Ну, думаю, что единственно правильный ответ – это ни одного.
Вот почему святой и праведный Бог может принять такого грешника, как, например, Чикатило, если он обратится к нему. Он не занижает свой стандарт, и поскольку Христос заплатил за грех сполна, ему и не нужно снижать планку. Когда я принимаю дар вечной жизни, мне прощаются все грехи – прошлые, настоящие и будущее, так говорит Библия. В одном из мест Нового Завета сказано так. «Одной единственной жертвой он сделал освящаемых совершенными навек».
Хоть для меня такой подход в новинку, должен признать, что во всем этом есть логика, причем логика железная. Ты знаешь, полное прощение грехов меня не просто привлекает, оно меня даже как-то растрогало.
Да.
Да, послушай, а какой же у тебя будет стимул? Если прощение – это подарок, как ты объяснил, если возможность осуждения теперь полностью исключена, то какой будет стимул, чтобы вести хороший образ жизни с момента обращения?
Другими словами, зачем быть хорошим?
Да, зачем быть хорошим? Ты наверняка знаешь, что попадешь в рай, когда умрешь, и в то же время ты прилагаешь все старания, чтобы вести правильный образ жизни. Но зачем тогда это делать?
Ты прав, Коля. Я уверен, что попаду в рай, но только потому, что я уверен, что Иисус Христос, Сын Божий, как он и утверждал, обещал на все 100% взять меня на небо, если я доверюсь ему. Моя уверенность зиждется не на моих добрых делах, их у меня нет.
Да, Костя, это все понятно, но ты все-таки приведи хоть один разумный довод, зачем тебе сейчас быть хорошим.
Что там один? Я могу привести тебе 10 доводов, почему я стараюсь вести правильный образ жизни. Ну, например, самый первый. Просто из чувства благодарности.
Ага,
ты когда-нибудь
чувство
испытывал...
благодарности.
Да. Испытывал душевные муки от стыда, что ты не такой, каким должен быть. Благодарным, любящим, добрым. В общем, ты понимаешь, что не заслуживаешь рая, и вдруг тебя осеняет мысль. Иисус занял мое место на кресте и теперь предлагает всем прощение. Согласись, дух захватывает.
Да, соглашусь. И ты знаешь, у меня были такие моменты, когда я это чувствовал.
Смотри. Хоть я и не могу заплатить за подарок, я могу попытаться выразить свою благодарность. Я был в неоплатном долгу. Иисус уплатил за меня этот долг, хотя его никто не обязывал. Я не знаю лучшего способа, чем образом жизни выразить свою благодарность. Это самое малое, что я могу сделать. Просто сказать спасибо.
Ну, худо-бедно, но в голове укладывается. Но неужели это и есть твой самый большой стимул, чтобы вести хороший образ жизни?
Скажу так. Этот стимул очень важен, но он, пожалуй, не самый большой. По крайней мере, не должен быть самым большим.
Ты хочешь сказать, что есть какой-то более сильный стимул?
Да. Я бы даже сказал, что более сильный стимул состоит из двух слагаемых. С одной стороны, это желание испытать то, что Иисус называл жизнью с избытком, а с другой стороны, желание избежать ненужных страданий.
Угу, неплохая комбинация.
Да.
Что ты там говорил насчет жизни с избытком? Что это такое?
Жизнь с избытком значит полноценная, богатая, приносящая удовлетворение жизнь. Библия говорит, что Бог желает наделить нашу жизнь некоторыми характерными качествами. Но это возможно только тогда, когда мы поддерживаем тесные отношения с Ним, доверяясь Ему и следуя Его водительству. Вот список качеств. Любовь, радость, мир, долготерпение, доброта, кротость, воздержание. Хорошее описание, да?
Угу.
Того, что мы хотели бы видеть в своей жизни, правда?
Да, такие качества не купишь ни за какие деньги.
Верно. Один известный английский писатель сравнивает нас с ребенком, играющим в песочнице. Ему предлагают: «Эй, парень, пойдем в парк!» А он отворачивается, не желая расстаться с песочницей. С Божьей точки зрения, наша проблема не в том, что мы слишком многого хотим от жизни, а в том, что, как этот ребенок, мы довольствуемся очень малым, тогда как мы могли бы весь день провести в парке. Понимаешь? Мы довольствуемся материальным благополучием, своими достижениями, властью или бутылкой, тогда как Бог предлагает нам нечто гораздо большее.
А, это мне напоминает про одно сравнение, которое я недавно вычитал в газете. Там говорится, что мы всю жизнь взбираемся по лестнице успеха, и, наконец, после долгих лет упорного труда, когда мы уже забрались на самый верх, мы вдруг обнаруживаем, что лестница стоит не у той стены, что надо.
Не в бровь, а в глаз. Молодец.
Да.
Я, например, не хочу пропустить самое лучшее в жизни. Я не хочу, чтобы моя лестница стояла не у той стены. Бог настолько меня полюбил, что послал своего сына умереть за меня, предлагая вечную жизнь, как подарок, без условий, да?
Угу.
Принимая во внимание такую любовь, можно быть уверенным, что Бог желает самого лучшего для меня. И поскольку Он всезнающий, Он знает, что для меня самое лучшее, поэтому Он желает мне того, чего я и сам себе желаю в глубине своей души. Думаю, было бы глупо идти вразрез с Его желанием. Итак, для меня это очень сильный стимул, чтобы вести правильный образ жизни. Есть определенная разница между внешней и внутренней мотивацией.
Подожди, а что ты имеешь в виду?
Возьмем, например, сообразительного школьника, который не дружит с математикой.
Угу.
Отец ему пригрозил. Говорит: «Ух ты! Если не вытянешь четверть на тройку, то не пущу тебя на улицу». А мальчишка любил гулять на улице. И так, с большой неохотой, начиная дотягиваться до необходимого минимума. И представь себе, что у этого школьника есть друг, который разрешил ему пользоваться дорогим калькулятором. Благодаря калькулятору у него появилось больше свободного времени, потому что он стал справляться с домашним заданием быстрее. И выясняя у своего друга и учителя математики, как пользоваться калькулятором, мальчик серьезно увлекся математикой. К удивлению отца, оценки сына по математике выросли, и, наконец, он получил 5 за четверть. Вопрос. Как такое могло произойти?
Ну, наверное, потому что у мальчика изменилась мотивация. Была внешняя, стала внутренняя. То есть раньше он делал то, что от него требовали, а теперь он делает то, что хочет сам.
Верно. Я на собственном опыте знаю, что чем больше я понимаю Божью благодать и его безусловную любовь, тем больше я ему доверяюсь, и тем больше мне хочется жить так, как он хочет, вместо того, чтобы держаться от него вдалеке.
Так ты говоришь, что ты действительно хочешь слушаться Бога и жить правильно.
Да, так оно и есть. Послушание – это не условие для обладания вечной жизнью, но это условие для жизни с избытком здесь, на земле. А я, признаться, очень хочу такой жизни.
Ну ладно, я тебя понял. Можно понять эту мысль, что нужно распробовать самый смак этой жизни. Я, если честно, приложил в этом направлении много усилий. И я не собираюсь пропускать самое лучшее мимо. Но ты, кажется, говорил что-то о негативной мотивации, то есть избежать страданий, что-то в этом роде.
Позволь ответить на твой вопрос. Так, есть два вида страданий. Одни неизбежны, вторых можно избежать.
Ну-ка, приведи пример неизбежных страданий.
Хорошо. Представь себе, что член твоей семьи заболел раком крови. Болезнь неизлечима, да? Ничего не можешь сделать. Другой пример. Ты едешь себе спокойно на машине, никого не трогаешь, и вдруг в тебя, бац, врезается пьяный водитель на скорости 100 км в час. Вот два примера неизбежных страданий.
Так. Ну, с неизбежными разобрались. А как насчет страданий, которые можно избежать?
Пожалуйста. Ну, представь. Один мой знакомый выкуривает по 4 пачки сигарет в день в течение 40 лет, несмотря на все предупреждения. В конце концов, он заболевает раком легких. Или еще один пример. Муж постоянно придирается к жене, хотя сам эгоист, и у него дурной характер. Жена, в конце концов, разводится с ним после того, как дети выросли, и он проводит остаток лет в одиночестве, жалкий, несчастный. Я считаю, что в жизни есть очень много таких ситуаций, где можно было бы избежать страданий, сделав правильный выбор.
Ну, хорошо, теперь я четко вижу разницу между двумя видами страданий. Но как вышесказанное относится вот к этой мотивации, о которой ты говорил?
Все на самом деле просто. Я не люблю страдать. Я хотел бы избежать страданий настолько, насколько это возможно. Поэтому я прислушиваюсь к Божьим предупреждениям. Представь себе, что ты командир взвода, и тебе был отдан приказ провести своих людей через заминированное поле. Как бы ты себя повел, если бы перед самым отходом к тебе явился разведчик с картой минного поля?
Ну ты что, мы бы этого разведчика на руках носили.
Вот, что-то похожее получается с Библией. Она для нас карта от Бога, где указаны все мины на минном поле жизни. Я хочу идти по этой карте, чтобы избежать всех ненужных страданий. А еще мне кажется, что эту мысль можно лучше усвоить на примере отношений между родителями и детьми.
Как?
Представь себе, что ты пришел ко мне в гости, и первое, что тебе бросилось в глаза, это мой сын, приодетый как ниндзя. Да, ниндзя-черепашка. Мультики не смотрел, что ли?
Смотрел.
Вот. Он перегнулся через балкон, а мы живем на третьем этаже. И вот-вот сорвется вниз. Ты, конечно, крикнешь ему: «Толик, что ты делаешь? Тебе разве папа не говорил, что с балкона прыгать нельзя?» А он отвечает: «Говорил, дядя Коля, но я же знаю моего папу, он у меня добрый, он мне все простит». Что ты скажешь ему на это?
Но вряд ли мне удастся убедить его, что ты его не простишь. Но я, видимо, скажу ему, что ты запрещаешь ему прыгать с балкона, потому что ты его слишком сильно любишь, чтобы позволить ему разбиться.
Верно. Точно так же Бог относится к нам. Ты, наверное, слышал такое выражение: легче добиться прощения, чем разрешения.
Ну, само собой. Если я хочу сделать что-то плохое, я сначала делаю, а потом прошу прощения.
Да, некоторые люди так и поступают, но должен признаться, это глупо. Даже если мой сын всегда может рассчитывать на мое прощение, ему придется понести последствия своего непослушания. Он проведет остаток жизни в инвалидном кресле.
Ну, после такого прыжка, я думаю, да. Ну что ж, ты хорошо подметил, страх перед естественными последствиями тоже может быть хорошим стимулом.
Стимул действительно хороший, но это только половина ответа. Я боюсь не только естественных последствий, но и самого Бога.
Самого Бога. Подожди-ка, а как насчет Божьей любви? Я считал, что ты веришь, что если ты принимаешь дар спасения, Бог тебя никогда больше не будет наказывать.
Я действительно верю в то, что если мы доверим свою жизнь Иисусу Христу, Он никогда не заберет у нас вечную жизнь. Но это вовсе не означает, что Он нас не может наказывать. В Новом Завете сказано, что если отец не наказывает своих детей, то он на самом деле не любит их. Вспоминая свое детство, я могу сказать, что никогда не было и тени сомнения в том, что мой отец меня любит. И тем не менее у меня всегда был здоровый страх перед наказанием.
Ясно. Мне до сих пор этот ремень в кошмарных снах снится. Это еще что, был у меня один приятель, так тот, если его дети провинились... Маму, например, не послушались и еще что-нибудь серьезное сделали. Посылал детей в мастерскую и приказывал ждать. Он сам не сразу шел туда, а через какое-то время, ну, чтобы быть уверенным, что его гнев точно остыл. Потом он брал в руки палку, тонкую, но все равно было больно. А потом, после применения дисциплинарных мер, они вместе садились с детьми и сжигали эту палку. В знак того, что наказание было окончено. Поверь мне, его взрослые дети до сих пор хранят добрую память о тех днях. Они знали, как сильно он их любит, и они его уважали.
Мой отец, правда, не подходил к наказанию творчески, но зато ему удавалось привлечь мое внимание. Что интересно, я никогда не боялся быть наказанным несправедливо. Я боялся того наказания, которое мне было положено. И хотя мне доставалось от отца по заслугам, здоровый страх перед наказанием оберегал меня от многих бед. То же самое и с Богом. Я не делаю некоторые вещи просто потому, что боюсь наказания со стороны любящего Бога.
Хорошо, раз ты твердо веришь, что Бог не лишит тебя места в раю, то каким тогда может быть Божье наказание?
Я не совсем хорошо разбираюсь в том, как Бог может наказывать, но в Библии есть несколько видов наказания. Например, не ответить на просьбу. Тогда как в других условиях можно было бы получить положительный результат.
Ну а что здесь страшного такого?
Может, ничего страшного и нет, если только ты чего-то отчаянно не добиваешься. В Новом Завете есть несколько примеров того, как Бог забирал у некоторых людей жизнь.
Да, ничего себе! Это серьезно. Вот тебе и страшное наказание. Экстремально страшно.
Я смотрю на этот вопрос так. Бог нас всегда любит. И Он всегда готов простить нас и возобновить отношения, если мы смиряемся. Но есть еще и естественные последствия, с которыми нам приходится считаться. И иногда это прямое вмешательство Бога. Как я уже говорил, я хотел бы избежать наказания от своего небесного отца. Точно так же, как и от земного отца.
Ну, должен сказать, Костя, мне больше нравятся другие стимулы для правильной жизни, а не то, о чем ты мне сейчас говорил. Но вместе с тем должен признать, что наказание – вещь справедливая и протрезвляющая.
Есть еще одна мысль, которая приходит мне на ум. Она не только протрезвляет, но и вдохновляет. Я говорю о вечных наградах в Новом Завете.
То есть ты хочешь сказать, что попасть в рай – это награда? Я думал, это подарок.
Ты правильно думаешь. Рай действительно подарок, а не награда. Однако некоторым людям на небе будут вручены награды за верную службу на земле. Согласно Библии, в будущем состоятся два суда. Первый суд будет для тех, кто отверг Христа на земле. Сказано, что они будут навечно отделены от Бога и получат справедливое воздаяние.
То есть ты имеешь в виду ад?
Как ни прискорбно. Коля, да. Ад – это вечное отделение от Бога.
Ладно, а что там за второй суд, о котором ты говорил?
Второй суд в Библии называется судилищем Христовым. Там будут только те, кто принял Христа. Другими словами, то есть те, кто попал в рай.
Так а при чем здесь тогда суд?
А при том, что сам Христос оценит нашу жизнь и служение с тех пор, как мы вошли в Его семью. Хотя я не так часто размышляю об этом, это еще один сильный стимул. Для меня это значит, что если я поступаю правильно, с правильными намерениями, даже если никто об этом не знает или не понимает, я услышу слова «молодец, добрый верный раб». Понимаешь?
Угу.
Из уст того, кто ради меня принес себя в жертву. Это великая награда. Когда я размышляю об этом, мне хочется жить еще лучше.
Угу. Да. Костя, ты выстроил очень стройную систему аргументов в пользу этой революционной идеи, что вечная жизнь — это не только безусловный подарок, но еще и сильнейший стимул для того, чтобы, так сказать, самосовершенствоваться, а не для того, чтобы просто жить в праздности и безделье, как я раньше думал. Мне даже немного стыдно, что моя мотивация не столь благородна, как твоя. Я думаю, мне нужно провести кое-какие изменения в своей жизни, прежде чем я решусь на этот шаг веры, о котором мы с тобой говорили.
Ну, послушай, Коля, это все равно, что пытаться ехать на машине без мотора. Библия говорит, что когда мы принимаем Иисуса Христа, мы становимся новым творением. Бог сверхъестественным образом входит в нашу жизнь и помогает совершать необходимые изменения. Изменения нашего внутреннего мира покажут себя и во внешнем мире. Понимаешь, нам не нужно делать эти необходимые изменения самим. Мы фактически не можем обойтись без его помощи. Но он хочет, чтобы мы делали эти изменения вместе с ним, потому что он любит нас. Он меняет мою жизнь, да? Я становлюсь лучше. Не забывай, хотя я и не такой, каким должен быть, и не такой, каким мог бы стать, я все же не такой, каким я был раньше. И я очень благодарен Богу за те изменения в моей жизни, которые он совершил.
Да, классная картина получается. Прощение, гарантированное место в раю, исполнение обещаний. Тяжеловато все это охватить, но в конце концов все сходится.